по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И встречаемся мы с вами сегодня уже 885-й раз. Господь дает нам возможность читать, понимать, познавать Его Слово. Мы это делаем вместе. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И делаем это за 5 лет. Мы сейчас с вами в Ветхом Завете. Мы в книге пророка Иезекииля. И сегодня у нас будет очень важное место, очень важный фрагмент. Мы сегодня узнаем об одном из самых страшных грехов современных христиан, а также о том, как этот грех преодолевать, что по этому поводу делать. Будет это уже к концу нашей предзаписанной части. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что в начале каждого выпуска мы читаем ваши письма, читаем ваши комментарии. И вот на сей раз у нас есть комментарии, которые... Ну, действительно, стоит прочесть, и на которые действительно стоит обратить внимание, потому что они затрагивают не только комментирующего, но также и многих других из нас, многих других из наших слушателей и зрителей, и комментарии эти при этом взаимосвязаны. Знаете, ну, поскольку Господь ведет нас в изучение Священного Писания, и темы возникают одни и те же, вопросы возникают одни и те же у разных людей. Даже если вопросы сформулированы по-разному и кажутся разными на первый взгляд, эти вопросы на самом деле тесно связаны друг с другом. Ну вот два комментария, которые я отобрал для сегодняшней программы, комментарии за последние пару дней пришедшие, и оба комментария на самом деле об одном и том же. Пишет Вячеслав Ветров или Ветров. Здравствуйте, меня спросили, как происходит при покаянии мы получаем новую природу внутреннего человека, которая не любит грех и стремится к свету, или ничего не происходит, просто принимаешь решение и постепенно приобретаешь характер Христа? Надеюсь на ответ в эфире. Хорошо, надеетесь, потому что это на самом деле очень важный вопрос. Итак, вопрос был в следующем. Мы получаем новую природу, нового человека, да, который стремится ко Христу, который ненавидит грех. Тогда это вопрос природы, покаяния как изменения нашей природы. Или мы просто решаем меняться, и начинается некое изменение характера. Тогда покаяние – это вопрос нашего личного решения. И второе сообщение про это же, хотя на первый взгляд вопрос кажется другим, но вопрос про это же. Наталья Пыжук, она задает несколько вопросов, но я пока отвечу на ее второй вопрос. Если можно, объясните, пожалуйста, это место Писания. «А без меня не можете делать ничего» – Евангелие от Иоанна, 15 глава. Что имеется в виду «ничего»? Что подразумевается в этом слове? В каких случаях? Вот такая вот история. Два вопроса, два очень похожих вопроса. Два вопроса об одном и том же. Что такое наше покаяние? Это изменение природы или это просто наше рациональное решение? Я решаю менять свой характер, да поможет мне Бог в этом. И без меня не можете сделать ничего. Объясните, пожалуйста, это место Писания. Это место Писания, которое цитирует Наталья, помогает нам ответить на вопрос о смысле покаяния. Это 15 глава Евангелия от Иоанна. Давайте мы начнем читать это место. И я напомню по ходу чтения несколько правил изучения, несколько правил трактования Священного Писания. Иисус обращается к своим ученикам. «Я – истинная виноградная лоза, – говорит мой, – а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод – очищает, чтобы более принесла плода». Кстати говоря, напомню здесь сразу, что вот этот образ виноградника Божия – это образ Израиля. 5 глава книги пророка Исаии. Мы узнаем о том, что Израиль – это как раз и есть Божий виноградник. Ну а тут уже в своей последней беседе с учениками, перед тем, как он будет арестован, перед тем, как его поведут на крест, Иисус говорит им о том, что они, что отец виноградарь, что Иисус виноградная лоза, и их дело, дело учеников, пребывать на лозе. Теперь смотрите дальше. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Иными словами, дорогие ученики, вы не просто решили быть другими. Вы не просто сказали, вот я буду хорошим человеком, я буду постепенно меняться. Нет, это не просто решение. Вы получили новую природу. И вот эту природу дает Христос. Об этом мы читали буквально только что. И читаем дальше. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Вот этот стих, четвертый стих, как раз создает контекст. А еще один важный принцип толкования, трактовки Священного Писания – это работа с контекстом и в контексте. Так вот, этот четвертый стих как раз и создает контекст для стиха, про который вы, Наталья, спрашиваете. «Прибудьте во мне, я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Мы хотим приносить плод. Мы хотим приносить плод Святого Духа. Тогда мы должны быть в Господе. Если мы не находимся в Христе, если наш характер, наша сущность, наша природа не меняется, то и плод этот приносить мы не можем. Апостол Павел в послании к Галатам, 5 глава, 22 стих, говорит: «Плод же Духа». Да, и дальше он перечисляет разные аспекты плода Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. То есть мы живем Духом, мы Христовы, соответственно, мы и должны поступать по Духу. Да, это не просто наше личное решение. Хотя аспект личного решения здесь, конечно, есть. Мы сейчас с вами к этому подойдем. А я пока дочитаю фрагмент, на который попросила обратить внимание Наталья. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Да, какого плода? Мы с вами читали только что про плод Святого Духа. Вот он приносит, тот, кто во Христе, он приносит много плода. «И с другой стороны, ибо без меня не можете делать ничего». Означает ли это, что человек вообще никак ничего не может делать без Бога, не может делать без Христа? Нет, конечно. Но это означает, что человек не может без Христа делать ничего угодного Богу. Вот плод Святого Духа приносится только тогда, когда живет и действует в нас Святой Дух. А теперь самое интересное и самое важное. Возвращаясь к вопросу о том, что это такое изменение характера, что это такое изменение природы или волевое решение становиться другим человеком. На первый взгляд ответ очевиден – изменение природы. Этот ответ поддерживается в Священном Писании, этот ответ очевиден из Слова Божьего. И есть немало фрагментов, ну, например, в послании к римлянам, 6 глава. «Мы умерли для греха». Да, вот как же нам жить в нем? Соответственно, наша природа изменилась. Послание к Галатам то же самое. Самый четкий фрагмент на эту тему. 2 глава с 19 стиха. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Итак, получается, что в каждом из нас происходит изменение природы. И действительно, отвечая на вопрос, а что же это такое? Что же такое покаяние? Это просто рациональное решение или это изменение природы? Конечно, это изменение природы. Но. И вот здесь большое, жирное и важное «но». Потому что после того, как наша природа изменена, мы умерли для греха, да, действительно так. Новая природа дает нам другое отношение к Богу и другое отношение к греху. Но при этом грех не умер для нас. При этом грех продолжает пытаться увести нас за собой. Грешить для нас теперь неестественно, но возможно. В том плане, что такая потенциальная возможность у нас остается. Именно поэтому есть немало библейских повелений, которые, ну вот, действительно указывают нам на необходимость принять и рациональное решение тоже. Но только после того, как Бог уже начал менять нашу природу. Кстати, это изменение нашей природы, которое называется освящением, оно ведь происходит постоянно, оно происходит на протяжении всей нашей жизни. И подвигом добрым я подвязался, говорит апостол Павел. То есть я участвовал в этом забеге, я бежал. Это не просто Бог прислал за мной карету и довез меня до небес в этой карете. Одно из самых ярких мест, мы уже ссылались сегодня на послание к римлянам, вот, но также здесь же в послании к римлянам, 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот это не автоматическая такая история. То есть оно просто стало, и все. Это история несколько другая. Это история Божьего действия и история также нашего ответа на это действие. Для того, чтобы себя спасти, мы не можем сделать ничего. Для того, чтобы нас спасти, нужно действие Божие. «Без меня, — говорит Христос, — вы не можете сделать ничего». Но когда мы спасены, когда мы уже Божьи дети, когда мы уже Божьи чада, Бог действует в нас, и у Него есть определенный план, у Него есть определенный замысел для нашей жизни. И вот этот план реализуется в нашем послушании. Ошибочно было бы сказать, что наше покаяние – это только изменение, скажем так, нашей природы. Да, изначально – да, и это изменение продолжается, но оно и в желании нашем, оно и в решении нашем состоит. Да, ровно так же ошибочно было бы сказать, что наше покаяние – это всего лишь наше решение измениться. Тогда зачем Христос умер на кресте? Тогда в чем смысл был Ему умирать, если мы сами можем измениться? Сами без Него мы не можем измениться. Без меня не можете делать ничего, мы с вами читали. Решение – это штука хорошая. Но без Христа, сколько бы мы с вами не решали меняться, это только останется вот именно тем, именно решениями, которые мы принимали. Вот таким образом связаны эти фрагменты и связаны вот эти два вопроса от наших слушателей и зрителей. Я дочитаю все-таки фрагмент из послания к римлянам, 12 глава, 2 стих. Опять повелительные наклонения, императивы. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Тут на многое можно обратить внимание, а я просто обращу внимание вот на что. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Это постоянное действие. Это то, что происходит на протяжении всей нашей жизни. Это не про то просто, что я решил вот так поступать, и оно автоматически так будет продолжаться. Нет, это выбор. Это выбор, который мы делаем каждый день. И дальше эта мысль продолжается и подтверждается, чтобы вам познавать. Не просто один раз познать, а познавать, развиваться, укрепляться, расти в этом познании смысла сущности Божьей воли. Вот такая вот история. Так что, да, конечно, покаяние начинается с изменения нашей природы. Но когда мы меняем, когда Бог меняет нашу природу, все-таки меняется и наша воля, и есть необходимость, есть понимание того, что мы будем жить по-другому. Это и рациональное решение тоже. Возлюбить Бога, среди прочего, всем разумом или всем разумением. Значит, даже тогда, когда это бывает сложно, наш разум, наше разумение должны быть подчинены Богу. Лариса Лютова пишет: «А вымолить человека, не пришедшего к Богу, можно?» Я знаю, что некоторые христиане скажут вам «да». Но, исходя из вашей формулировки, не пришедшего к Богу, человека, который уже сделал выбор, а если этот человек уже отошел с земли, на основании Священного Писания, я бы сказал, что нет. Кто-то со мной по этому поводу поспорит, но мы читаем, например: «Ибо назначено человеку один раз умереть, а потом суд». Да, с другой стороны, многое может усиленная молитва праведного. Но даже усиленная молитва праведного не может сделать так, чтобы Бог изменил свой характер, чтобы Бог стал другим. Вымолить, но при этом тут опять, возможно, я недопонял ваш вопрос, я очень аккуратно здесь отвечаю. Если человек не пришел к Богу, но он жив, вот он жив, то да, многое может усиленная молитва праведного. Господь, возможно, и располагает вас молиться за этого человека, потому что Он хочет привести его к себе. И вот молитва в данном случае – это ваш ответ, наш с вами ответ на Божию волю. Да, Господь показывает нам, что нам нужно, важно молиться за этого человека. Не столько потому, что мы хотим, но потому что Господь этого хочет и потому что Он нас в этом желании ведет. Но если мы говорим, то есть тогда человек еще жив, у него еще есть возможность покаяться. Но если человека в этой земной жизни уже нет, я бы сказал, на основе своего понимания Священного Писания, может быть, я не прав, но тогда это мы увидим в небесах со временем. Я бы сказал, что тогда вымолить его и вымаливать его уже бесполезно, потому что он сделал свой выбор в жизни, и у него была возможность услышать о Христе в жизни, вот он эту возможность не использовал. Так что если человек жив, то, конечно, да, хотя нужно в любом случае эту ситуацию предоставлять Богу. Если человека на земле уже нет, ну тогда, простите, но тогда ситуация получается принципиально иная. Хотя некоторые христиане со мной по поводу второй части не согласятся. Теперь скажу одну вещь, которая проистекает из некоторых обсуждений на нашем форуме, некоторых обсуждений в наших группах, в частности, ВКонтакте, Facebook, группах по страницам Библии. Скажу о двух понятиях. Отстаивание истины с одной стороны и терпимости с другой стороны. Иногда нам пишут люди, которые говорят о том, что их на наших форумах не поняли, что их на наших форумах не принимают, что в наших группах их, может быть, оскорбили и обидели. И на самом деле всегда это такая вот палка о двух концах. Когда тебя обидели, с одной стороны, есть те, кто тебя обидели, есть их действия, правильные, неправильные, но так или иначе их действия. И есть твои действия. И опять-таки правильные, неправильные, но это твои действия. Я хочу вас призвать вот к чему. Во-первых, для тех, кто приходит в группу по страницам Библии, я хочу напомнить, это очевидная вещь, но для тех, кто не знает, для тех, кто не понимает, мы христиане. Христиане в библейском понимании. Христиане в библейском понимании порой говорят не очень приятные вещи. И далеко не всегда, и далеко не совсем, и далеко не со всеми христиане в библейском понимании соглашаются. Вспомните Христа, когда он, допустим, разгонял торговцев из храма. Он не заключил их в объятия. Он не сказал: «И вы тоже правы, и у вас тоже есть своя истина». Нет, это было бы уже не христианство, это был бы уже современный релятивизм, когда истина представляется как нечто относительное. Нет, Христос поступил иначе. Он сказал о том, что храм это должен был быть домом отца его, домом Божьим, а вы сделали его вертепом разбойников. И всех их разогнал. Вот, значит, это одна история. История заключается в том, что когда вы приходите в эти группы, в группу по страницам Библии, не ожидайте, что с вами будут соглашаться. Есть вещи, которые в этих группах, я понимаю, опять, Я ведущий программы. Я читаю все, ну или, по крайней мере, многое. Но я понимаю, что некоторые вещи читать бывает сложно. Ну, например, мы с уважением относимся к людям, которые исповедуют или придерживаются, скажем, ценностей гомосексуализма, да, вот гомосексуалы. Мы с уважением относимся к ним как к людям, при этом мы не разделяем, еще раз, не разделяем их ценностей. Любовь мужчины к мужчине, любовь женщины к женщине, физическая любовь противоестественна. Подлинную, настоящую любовь может дать только Бог. И эта любовь дается только во Христе. Принимая эту любовь, принимая Иисуса Христа, человек встает на библейское, евангельское мировоззрение. Человеку, который стоит на библейском, евангельском мировоззрении, хорошо известно, например, послание к римлянам, 1 глава, где Павел говорит о том, что люди извратили свои пути, извратили и отношения между мужчинами, между полами. А вот, так что есть вещи, которые христианам читать тяжело. Это нужно учитывать. Ну, вы же не будете приходить на футбольный матч и кричать какие-нибудь выпады против там, футбольных команд. Это может очень плохо закончиться. С христианами это плохо, так плохо не закончится, но опасность этого существует. А с другой стороны, я хотел бы наших братьев и сестер, христиан в этих группах, призвать к внимательности. Не соглашаясь с позициями, давайте вместе учиться принимать и уважительно относиться к людям, которые эти позиции высказывают. Вы, вот, ну просто на минуточку, вы можете представить себе, что вот в этом эфире я сказал бы не о том, что ну вот это мнение ошибочное, или я считаю это мнение ошибочным, а я бы сказал, например, так. Ну вот носитель этого мнения, он отстойный человек, он плохой человек. Перенос мнения на человека. Вот это недопустимо. Иисус говорил о храме. Иисус говорил и о действиях тех, кто этот храм осквернил. И изгнал этих людей. Вот давайте учиться разделять и молиться, с любовью молиться за тех людей, с которыми мы не согласны. И да поможет нам в этом Господь. Я все-таки перейду сейчас к чтению Священного Писания. Давайте помолимся и будем читать Библию. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие с нами. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь и ведешь нас. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 885-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Иезекииля, и мы перейдем к 4 главе и пойдем дальше. Но я хотел бы сказать еще несколько вещей по 3 главе. Я напомню, что Бог поставил Иезекииля стражем дому Израилеву. Мы с вами это в прошлый раз читали. Древние сторожа и современные охранники – это, конечно, не совсем то же самое, но определенные пересечения между этими профессиями есть. Сторожа работали на городских стенах. Они обходили город ночью, чтобы смотреть вокруг, чтобы внимательно слушать, чтобы увидеть все или услышать все, что может как-то свидетельствовать о приближении врагов. И вот когда спускалась тьма на город, сторожа выходили на свою работу, от сторожа требовалась внимательность и зоркий взгляд, и слух хороший для того, чтобы вовремя предупредить город. И предупредить обоснованно. Когда враг действительно есть, страж должен действовать. И о стражах неоднократно говорится в Священном Писании. Например, книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Также очень известно начало 126-го псалма. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует сторож». В те времена у евреев было три стражи, три смены сторожей. Первая – от заката до полуночи. Вторая – от полуночи до первых петухов. Третья – от первых петухов до полного рассвета. Ну, кстати, у римлян стража было не три, а четыре. И вот мы сегодня ведь тоже нуждаемся в таких сторожах. Причем в самых разных аспектах нашей жизни. Мы живем в греховном мире, и мы нуждаемся в физических сторожах, в охранниках, в полицейских, в военных. Потому что человеческая греховность никуда не делась. Я понимаю, что охранники или сторожа, или военные, или полицейские бывают разными. Но скажу о том, что их нужно поддерживать. Мы можем порой быть не согласны с некоторыми их действиями. Но при этом мы ведь поддерживаем не конкретного человека, а функцию. Мы понимаем, насколько необходима именно эта функция для общества. Мы понимаем, насколько обществу нужна вот такая охрана. И военные, охранники, полицейские поставлены Богом для того, чтобы защищать нас и ночью, и днем. У Исаии сторож имеет особый статус. Он должен вовремя увидеть и распознать опасность. И есть опасность не только физическая, но и духовная. Потому что враг может ведь быть и невидим. Это враг, который проявляется в духовном мире. И вот тут каждый из нас призван быть таким вот сторожем, который видит и распознает опасность и предупреждает об этой опасности других. Это функция каждого христианина, в той или иной степени мы призваны быть сторожами. И теперь мы возвращаемся к книге пророка Иезекииля, 3 глава, 20 стих. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он. И я возьму кровь его от рук твоих». Этот стих зачастую используется для того, чтобы показать, что человек может отпасть от благодати. Само это понятие «отпасть от благодати» на самом деле не соответствует учению Священного Писания. Есть только один стих, где используется эта фраза. «Отпали от благодати». И это сказано про людей, которые, хотя и спасены Божьей благодатью, все-таки падают на уровень законничества. Они спасены благодатью, но они не живут по благодати. И великое учение, открытое в послании к Галатам, например, заключается в следующем. «Ты спасен по благодати, тогда и живи по благодати». «Спасен по благодати, живи благодатью». Ну а в книге пророка Иезекииля перед нами человек ветхозаветный, человек, который живет по закону, и вроде бы все у него нормально. Однако наступает кризисный период, а ведь Иезекииль как раз и писал в кризисный период, в кризисное время. Это преткновение перед этим человеком. И вот это особое испытание, и человек не выдерживает эти испытания, он падает, он отворачивается. И задача Иезекииля, задача праведника заключается в том, чтобы наставить этого человека, чтобы он не оставил своего пути. Так вот, для нас с вами, Божьих детей, праведность все-таки имеет несколько иной смысл. Мы праведны праведностью Иисуса Христа, данной нам через Его смерть и воскресение. Мы спасены по благодати через веру. Мы с вами говорили об этом в послании к Ефесянам, 2 глава. Мы говорили об этом в послании к Римлянам, 4 глава, да и в других местах Священного Писания. Послание к Римлянам 4:4 я все-таки прочитаю. «Воздаяние делающему вменяются не по милости, но по долгу. а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так что подлинно верующий человек имеет праведность Иисуса Христа. Да, подлинно верующий человек и сегодня может впасть в грех, но он не будет жить в грехе. Если он впадет в грех, то всегда есть для него путь покаяния, путь восстановления. Если он не хочет идти этим путем, если грех никак не напрягает его, если он не хочет вернуться к Богу, то, скорее всего, он и не был спасен. Ну а здесь, в книге пророка Иезекииля, речь идет о человеке, живущем под законом. И страж, сторож должен предупреждать этого человека о врагах. Ну а мы продолжим читать книгу пророка Иезекииля, 3 глава, 22 стих. «И была на мне там рука Господа, и Он сказал мне, встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою». Вы помните, что пророк пришел в Тель-Авив, он пришел к пленным, и он увидел, в каком состоянии Божий народ. И вы помните, что он 7 дней ничего не мог сказать, он молчал, потому что он был в шоке от увиденного. Ну, а сейчас Бог говорит, выйди отсюда, выйди в поле, и я буду с тобой говорить. Господь покажет ему нечто важное. 23 стих. «И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое». Я в последнее время много думаю о том, что такое Божия слава или слава Господня. Это словосочетание «слава Господня» появляется в книге пророка Иезекииля снова и снова. Так что есть смысл разобраться, о чем идет речь. Некоторые скажут, что слава Господня – это что-то невидимое, неосязаемое. Скажут и будут неправы. Иезекииль говорит «увидел я славу Господню». Он не говорит «увидел Бога». Он говорит, увидел славу. Значит, слава Божия видима. Более того, читая Священное Писание, мы понимаем, что слава Божия касается всех 5 чувств человека. Ее можно увидеть. Есть ли у нее размер? Да, конечно. И этот размер, как бесконечность космоса. Бог бесконечен, и слава Его бесконечна. Помните, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Небеса проповедуют Божию славу. Кстати, и небеса не могут вместить Божию славу. Слава Божия видна в этой великой и прекрасной вселенной, в которой мы с вами живем. Да, именно прекрасной, извращенной грехом, это действительно так, но изначально Бог сотворил ее замечательной. И слава Божия также красива, великолепна. Есть Божие великолепие. Мы знаем, что в небесах будет очень красиво, и искорки этой красоты мы видим по Божьей милости уже здесь, на земле. Еще. Слава как-то связана с украшениями. Помните, как в Писании говорится об одеяниях священника? Они называются одеждами славы. Он входил в храм Божий. Он служил великому славному Богу, его одежды были украшены, потому что и слава связана с украшениями. Слава также и величественна. Мы с вами читаем 8 Псалом, 10 стих. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Слава чиста и драгоценна. Она имеет достоинство, потому что Господь достоин. Вот и Иезекииль видит Божию славу. И это очень важно в связи с тем поручением, которое он получит от Бога. Понимаете, Иезекииль будет видеть человеческую неправедность. Иезекииль будет видеть человеческое отступничество. И для того, чтобы не уйти в отчаяние, ему нужно также видение Божьей славы. И вот теперь 24 и 25 стихи. «И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною, и сказал мне, иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». Тут интересный момент. Порой считают, что Иезекииля должны были связать, это 25 стих, возложить узы, чтобы он не выходил из дома, чтобы запретить ему выходить из дома. На самом же деле все будет ровно наоборот. Его будут связывать, чтобы пытаться вывести его из дома, при том, что он не хочет из этого дома выходить. Он вообще пророк немножко наоборот. Вот вам 26 стих. «Язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом». Что мы слышим? «Ты онемеешь, и ты не будешь обличителем их». Да, Иезекииль не будет много говорить, однако он будет много делать. Он будет пророчествовать через свои действия. И, кстати, очень скоро он, да, придет в свой дом и запрется в доме, чтобы показать, что Бог отверг этот мятежный народ. Иезекииль действительно во многом пророк наоборот. Мы бы могли ожидать, что Иезекииль пойдет и будет пророчествовать, и будет благовествовать. Да, он благовествовал, да, он пророчествовал, но несколько не так, как другие пророки. Читаем 27 стих. «А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им, так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». То есть Иезекииль будет говорить только в тех случаях, когда говорит через него сам Бог. Он будет провозглашать «так говорит Господь». Об этом сказано было еще во второй главе. Он будет говорить этим людям Божие Слово и ничего больше. Он либо вовсе молчит, либо проповедует Божие Слово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Переходим к четвертой главе. И перед нами несколько конкретных образов, конкретных знаков, которые воплощают некоторые притчи. В это время Иерусалим еще не был разрушен, а лжепророки говорят людям, что у них будет мир, и что они вернутся в город, все будет хорошо. Ну а Иезекииль поддерживает слова Иеремии о том, что Иерусалим будет разрушен. Знаете, и сегодня, конечно, все мы хотим мира и говорим о мире. Люди, страны, государства постоянно подписывают мирные договоры. И при этом постоянно продолжаются войны. Настоящий мир бывает очень редко, потому что есть лишь один источник этого мира. Есть лишь один, с большой буквы, кто способен принести подлинный вечный мир. И люди надеялись во времена Иезекииля, что они вернутся в Иерусалим, что будет мир. Ну а пророк показывает людям, что Иерусалим будет разрушен. Читаем 4 главу, 1 стих. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его пред тобою, и начертай на нем город Иерусалим». Слово «кирпич» в данном случае можно и даже нужно переводить не как материал для строительства, а как большая глиняная табличка. Это одна из тех табличек, на которых писали в Вавилоне. Таких табличек найдено довольно много. И вот Иезекииль должен был взять такую табличку и нарисовать на ней город Иерусалим. И дальше он должен был через эту табличку практическими действиями показать, что город будет разрушен. Каким образом? Смотрите, второй стих. «И устрой осаду против него», то есть против нарисованного города, города на табличке, «и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску». Кстати, возможно, это противень, на котором выпекали, да, для выпечки. «И поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знаменем дому Израилеву». Железная стена встает между Иезекиилем и Иерусалимом, показывая, что Бог поставил стену между собою и своим народом Израилем. Таким образом, падение Иерусалима неотвратимо и неизбежно. Иерусалим будет разрушен, как бы ни тяжело было об этом слышать. Осада Иерусалима иллюстрируется действиями пророка Иезекииля. Падение Иерусалима показано через эту железную стену. Стена отделяет Бога от его народа, Бога от его города. Но и другие знамения, другие суды, которые будут над Иерусалимом, они также показаны через образы. Например, образ оскверненного хлеба в 9 стихе. «Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их». Помните, что Иезекииль был из священников, и он никогда не ел ничего подобного. Такой хлеб – это смесь чистого и нечистого. По сути, этот хлеб нечист. И Бог говорит, ты будешь это есть, потому что на город придет голод. Город будет разрушен. И это в то время, когда лжепророки говорили о скором возвращении иудеев в Иерусалим, в свою землю. Все это открывает перед нами ужасы, которые грядут на Иерусалим. И считалось, что Бог обязательно вмешается, что Бог обязательно что-то будет по этому поводу делать, потому что Бог не спит. Но смотрите, что сказано здесь про пророка Иезекииля. Я вернусь к 4 стиху. «Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева по числу дней, в которые будешь лежать на нем. Ты будешь нести беззаконие их. Я определил тебе годы беззакония их числом дней». 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год. День за год я определил тебе. Предполагалось, что пророк должен что-то делать. Он должен идти, он должен говорить. А Иезекииль будет говорить тем, что будет лежать у себя дома, тем, что будет нести при этом беззаконие Израилева. Это тоже образ. Бог, страдающий за свой народ, но Бог, который какое-то время безмолвствует, потому что народ его отвернулся от него. Но мы идем дальше и переходим к 5 главе. И Иезекииль показывает его в действии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 5 главу с 1 по 3 стихи. «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы». Кстати, сразу скажу о том, что здесь вот третье, третье и третье. Это, конечно, не точно математически третье, потому что дальше говорится «возьми из этого небольшое число». То есть будут три трети и еще остаток. Математика здесь, конечно, не получается. Но это не учебник математики. Это картинка того, что будет с Иерусалимом. Что же все это значит? Это что, реклама новой бритвы? Нет, конечно. Иезекииль должен обрить себе голову, и для священника это совершенно немыслимая вещь, а он это делает. Обритие головы – знак позора, но позор в данном случае не за самого Иезекииля, а за город Иерусалим. Далее он разделяет свои волосы на три части, и еще получается у него остаток. И я предполагаю, что вокруг него при этом собрались люди, чтобы посмотреть на этого странного человека. Тут можно спорить о том, где был в этот момент Иезекииль, в доме или за пределами дома. Тут по-разному можно интерпретировать, но даже если в доме, дома ведь в то время были совершенно не такими, как сейчас. Даже если предположить, что Иезекииль был в доме, люди могли увидеть то, что он делает. А он тем временем кладет третью часть волос внутри города, потому что одна треть народа будут осуждены в городе и будут сожжены огнем. Так и произошло. Еще одну треть он должен разрубить ножом. Так будет с людьми, которые будут убиты во время осады. И третья часть – люди, которые будут рассеяны. Это люди, которые уйдут из Иерусалима. Например, как некоторые ушли в Египет. Однако будет еще и остаток. Это Божий народ, Божьи люди. Да, они тоже будут подвергаться испытаниям, и они тоже будут страдать. Но это Божьи люди. Вот так Иезекииль доносил до людей Божие слово. И, кстати, толкование начала главы мы находим здесь же, в 12 стихе. Я прочитаю его. «Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя». То есть это люди, которые были в городе. Дальше. «Третья часть пойдет от меча в окрестностях твоих». Это люди, которые вышли из города и пытались защищаться. Читаем дальше. «А третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними». Да, люди будут разбегаться, люди будут искать защиты, но защиты-то уже не будет. Будет меч Господень, который будет преследовать их. А теперь читаем сразу 17 стих. «И пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва, и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я, Господь, изрек сие». Суд, который пришел на этих людей при разрушении Иерусалима, и также страдания, через которые они прошли, все это должно было бы стать для них предупреждением, да и для нас тоже. Однако все это оставалось для них очень далеко. Я вернусь к 14 стиху 5 главы. «И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего». Кстати, это уже было. Мы с вами видели уже подобные мысли, например, у Исаии и Иеремии. 15 стих. «И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя. Когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях, я, Господь, изрек сие». Израильский народ будет судим. Этот суд придет от Господа. Израильский народ будет предпочитать не слышать, даже при том, что другие люди, другие народы будут смеяться над ним. К сожалению, сегодня очень многие тоже предпочитают не слышать. А что же делать Божьим людям? Что делать нам с вами? Помните принцип, о котором мы говорили в прошлый раз? Если ты знал и сказал, но тебя не послушали, то проблема того, кто не послушал. Если ты знал и не сказал, то проблема и твоя тоже. Я повторю мысль, которую неоднократно уже высказывал во время наших встреч. Величайший грех современных христиан – это незнание Божьего Слова. Бог дал свое Слово в качестве предупреждения. Это инструмент любого современного духовного сторожа. Да, Божие Слово дано не только для людей того времени, но и для нас также. Когда начнется суд Божий, будет уже слишком поздно принимать решение. Сегодня услышьте голос Его. Ныне день спасения. Наши современники зачастую хотят все здесь и сейчас. И вот как раз к спасению это должно бы относиться более всего. Сейчас, сегодня день спасения. Услышьте же и не откладывайте. Ну а мы с вами продолжим в следующий раз и придем к 6 главе книги пророка Иезекииля. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.